Зоя, на вчерашней встрече нормандской четверки в Берлине Петр Порошенко, по его словам, как он говорит, напомнил Владимиру Путину о судьбе находящихся в российских тюрьмах граждан Украины, кинорежиссере Олеге Сенцове, о тех, кого Москва считает членами его террористической группировки, об арестованном совсем недавно украинском журналисте Романе Сущенко. Рассчитываете ли вы на то, что их судьба может быть теоретически решена вот в результате таких дипломатических встреч на высоком уровне?
Я уверена, что судьба всех украинских граждан, которые находятся в российских тюрьмах и колониях, может быть решена только на дипломатическом уровне. Но я не уверена, что после вчерашней встречи, и если Петр Порошенко заявлял об этом Владимиру Путину, я не уверена, что прямо вот так вот быстро их судьба решится. Я думаю, что, к сожалению, это займет какое-то время.
Но Владимир Путин в данном случае, по вашему мнению, это правильный адресат, да, к которому надо обращаться напрямую о судьбе людей, которых держат в российских тюрьмах?
Безусловно, Владимир Путин — это единственный человек, который решает проблему освобождения украинских граждан. Ну, так же, как это было в Советском Союзе, да, когда советских диссидентов, которые сидели в тюрьмах и колониях, освобождали руководители Советского Союза, да, и тоже эти вопросы решались на переговорах с западными партнерами.
Как вы думаете, почему фактически единственным украинским заложником, да, как их называют, которого в итоге согласилась отпустить Москва, стала Надежда Савченко? После ее обмена казалось, что вот какой-то процесс начался, что этот процесс может получить продолжение, но мы видим, что этого не произошло. Напротив, и условия содержания этих людей в тюрьмах, и вообще ситуация с их делами, она только скорее продолжает ухудшаться.
Ну, во-первых, не только Надежда Савченко, а я хочу вам напомнить, что было освобождено 3 украинских заложника: Надежда Савченко, Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко. Это те люди, которые были арестованы вскоре после аннексии Крыма, и которых и российские правозащитники, и Украина считали политическими заключенными. Почему процесс приостановился? Мне кажется, что здесь была ошибка тех, кто этот процесс организовывал с украинской стороны. Была ли она действительно ошибка или так было задумано? Нужно было освобождать всех людей списком. И, кстати, об этом говорил тот же Владимир Путин. По-моему, это было на пресс-конференции в Кремле, когда ему задали вопрос об освобождении украинских граждан, он сказал, что нужно всех менять на всех. То есть я имею в виду список, это когда украинских политзаключенных, которые находятся в России, меняют на российских граждан, которые находятся в Украине. Или вот речь идет о том, что да, есть какие-то сепаратисты, которые где-то в Украине сидят. Их тоже, ну, то есть вот списком, да. И в этом была ошибка. Но я слышала о том, что одним из людей, которые решали, кого менять, кого не менять, да, и который вел все эти переговоры, был Виталий Медведчук, да, это известная личность, который близок к Владимиру Путину, и поэтому, может быть, это и не была ошибка, может быть, это было специально, чтобы кого-то там обменять сначала, а потом все заморозить для того, чтобы продолжать эту торговлю, потому что известно, что в вопросах об обмене украинских политзаключенных очень активную роль принимали западные лидеры. Вот, и, конечно, Порошенко вчера на Минской встрече сказал о скорейшем освобождении Владимиру Путину, да, о скорейшем освобождении своих граждан, но, конечно же, главную скрипку тут играют лидеры Запада, которые именно они понуждают, да, или как-то двигают эту тему, понуждают Владимира Путина освободить украинцев.
На кого им стоило бы обратить первостепенное внимание, чья история, чья ситуация требует, ну, немедленнейшего разрешения, где находится под угрозой реальная жизнь человека?
Ну, вы знаете, мне кажется, что на сегодняшний день в очень тяжелом состоянии находится Станислав Клых. Это фигурант так называемого дела чеченских боевиков украинского происхождения. Это дело Станислава Клыха и Николая Карпюка. Они были осуждены на 20 лет Верховным судом Грозного. И дело совершенно безумное, о нем очень много говорилось. Это дело о том, как Клых и Карпюк якобы воевали в Чечне в Первой Чеченской войне в 1994 года. Нет никаких доказательств, что они принимали участие в этих боях, но они были осуждены. А Станислав Клых — это человек, который сошел с ума из-за тех пыток, которые к нему применяли при задержании во время предварительного следствия. И совершенно непонятно, как этот человек будет находиться в колонии, куда его должны в ближайшее время отправить, а сейчас он сидит в Грозненском СИЗО, и необходимо провести судебно-психиатрическую экспертизу ему в институте имени Сербского, и необходимо как можно быстрее отправить его на родину и положить там в психиатрическую больницу, потому что это действительно жертва, страшная жертва вот этих репрессий России по отношению к украинским гражданам, а задержали его просто совершенно случайно, когда он из Украины приехал в Орел.
Еще одна лично мне история, вот из всех этих страшных историй, не дает покоя больше других, хотя, конечно, все это довольно условно, это дело Сергея Литвинова, которое было сфальсифицировано, потом прокуратура даже косвенно признала это, убрав все сумасшедшие обвинения в изнасилованиях и убийствах, которые в этом деле содержались, но все равно отправила его в тюрьму, хотя казалось, что вот сейчас этого не случится, все равно отправила его в тюрьму по одному единственному тоже довольно странному обвинению, без реальных потерпевших, причем отправила в тюрьму надолго, на 8,5 лет. И складывается ощущение, что кроме его разве что адвоката, это может быть еще нескольких человек, про него абсолютно все забыли, хотя он тоже, насколько я знаю, его состояние здоровья тоже вызывало опасения еще на стадии судебного процесса, и тем более вызывает, наверное, опасения
да,
сейчас.
Да, конечно, спасибо большое, что вы напомнили про это дело. Да, действительно, Сергей Литвинов, я его неоднократно видела в тюрьме, я нашла ему адвоката Виктора Паршуткина, который его очень хорошо защищал, и благодаря именно Виктору Паршуткину удалось снять с Сергея Литвинова вот это страшное обвинение в изнасилованиях, убийствах мирных жителей, обвинение, которое было абсолютно фейковое, не построено ни на одном доказательстве. И Виктор Паршуткин — это очень хороший адвокат, который смог это обвинение снять. И действительно, Литвинов сидит за разбой, да, за которого он не совершал.
За кражу машин.
Да, за кражу машин, да. И Паршуткин также в суде доказывал, что никакой кражи не было. Но, к сожалению, да, Сергей Литвинов — это человек, о котором очень часто забывают и правозащитники, и украинские власти. И тут ничего не поделаешь с этим, да. Это действительно так. Но есть еще Олег Сенцов, человек, безусловно, очень достойный, и которого тоже безумно жаль, потому что, судя по тому, что говорят его родственники, его сестра, его родственники, о том, что он сидит сейчас в Якутске, в якутской колонии, и что он в какое-то время даже был, в общем-то, в такой депрессии, да, почему его не освобождают, хотя были надежды, что его освободят вслед за Надеждой Савченко. Вот, это человек, из-за которого заступались очень многие кинорежиссеры всего мира и российские кинорежиссеры, и это никак не повлияло на Владимира Путина, потому что именно из-за того, что его обвиняют в терроризме, и именно из-за того, что это человек, который открыто выступал против аннексии Крыма.
Вы недавно побывали в туберкулезной больнице Матросской тишины. Вы не так, наверное, часто, да, как ваши некоторые коллеги, бываете в российских тюрьмах вот в таких местах. Тем пронзительнее, в общем, звучат ваши заметки оттуда о том, как там по-настоящему жутко обстоит дело. Когда вообще, по вашим ощущениям, начала так сильно деградировать ситуация в российских тюрьмах? Когда это началось?
Я посещаю московские СИЗО уже 8 лет. И раньше я была в российских колониях тоже. А что касается деградации московских тюрем, о которой вы спросили. Но дело в том, что самая большая проблема московских тюрем и некоторых СИЗО в других городах, в крупных городах, это перенаселенность этих СИЗО. В Москве, в московских СИЗО, так называемый перелимит составляет 50%, в какое-то время составлял 60%. Это значит, ну, чтобы вам было понятно, например, в тюрьме, когда на 890 мест там содержится 1200 или 1300 заключенных. И мы знаем, что летом и весной, например, женщины в московском СИЗО спали на полу, на матрасах, потому что не было места. И благодаря правозащитникам удалось эту ситуацию изменить. Мы привели туда и уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, и заместителя начальника ФСИН России Валерия Максименко. И благодаря им эта ситуация была изменена, то есть отселили часть заключенных из этой тюрьмы женской, и сейчас у каждой женщины есть свое место. Что же касается туберкулезного отделения больницы Матросской тишины, тюрьмы Матросской тишины, там ситуация действительно катастрофическая. Действительно, я там за эти 8 лет была не так много раз, но когда вот я сейчас там побывала неделю назад, меня поразило, потому что эта больничная камера находится в ужасном состоянии, и люди там не знают, какие у них диагнозы, им не сообщают. Но самая большая проблема в том, что там просто нет врачей, потому что врачи массово увольняются из этого туберкулезного отделения и вообще из больницы Матросской тишины. Это приводит еще к тому, что люди, которые больны туберкулезом, их не сразу вообще в больницу переводят, а они содержатся в камерах с небольными людьми, и люди заражаются. Вот почему врачи увольняются, это очень серьезная тема, потому что у них безумно низкие зарплаты, просто уничижительно низкие зарплаты и огромная нагрузка, и врачи не хотят работать, потому что у нас сейчас в России кризис, да, и во все не очень урезаны расходы вот этой Федеральной службы исполнения наказаний, урезаны очень зарплаты, и некому просто там работать. И это, конечно, катастрофа, это абсолютно безответственная политика российской власти, и ФСИН России тоже никак, в общем-то, не сигнализирует, и, ну, то есть не кричит СОС. Вот это приведет к тому, что люди будут умирать, люди будут заражаться, значит, потому что туберкулезных больных будут сажать со здоровыми людьми в камеры, а в туберкулезном отделении больницы никого не будут лечить. И как это изменить, я не знаю.
Я когда читал эту заметку, я вспоминал воспоминания политзаключенных ГУЛАГа, которые я читал, и у меня складывалось порой ощущение, что сейчас даже стало хуже в чем-то. То есть...
Нет, ну мы не можем сказать, что сейчас стало хуже. Во-первых, сейчас все-таки есть люди, которые посещают следственные изоляторы, да, это вот члены общественных наблюдательных комиссий, которые могут об этом говорить. Почему, например, я написала об этом сейчас? Почему там не написал год назад? В принципе, ситуация была такая же, я думаю. В Москве, например, 11 тысяч заключенных. Невозможно даже в режиме ежедневного посещение тюрем, зайти к каждому и узнать, что с ними происходит. Вот. Конечно, сейчас ситуация не хуже, но ситуация катастрофическая, и ситуация не меняется, потому что российская тюрьма как институт остается одним из институтов карательной системы, которую, в принципе, государство так и использует, а не так, как во всем мире, когда тюрьма все-таки является, да, местом, где людей содержат, когда они осуждены, да, или когда они хотя бы находятся под следствием и содержат в более-менее нормальных условиях. Здесь же при общем нашем наследии гулаговском, да, очень мало что изменилось. И главное, что психология сотрудников тюремных учреждений практически не изменилась, потому что в каждом заключенном, даже не осужденном, они видят преступника, и поэтому они к ним также и относятся. И знаменитая фраза Медведева, Дмитрия Медведева, нашего бывшего президента, который сказал: «Тюрьма не санаторий», эта фраза, да, ее можно написать на зданиях всех российских тюрем и колоний. Да, действительно, они считают, что тюрьма не санаторий.
А все поправки, все попытки декриминализовать какие-то статьи, разгрузить немножко тюрьмы, они все, я так понимаю, ни к чему не привели. То есть заключенных стало только больше.
Смотрите, ну, конечно, какие-то поправки они разгружают. Но дело в том, что здесь, конечно, очень большая проблема — это проблема судебной системы. Потому что людей сажают, берут под стражу совершенно за все, да, за все преступления. Потому что это, опять же, вот этот обвинительный уклон российской судебной системы. Главное — взять человека под стражу, чтобы следователю было легко с ним работать, чтобы получать показания нужные, потому что никто не хочет работать, следователи не хотят раскрывать преступления, они могут их раскрывать только благодаря царице доказательств, это признанию. А суды идут на поводу у следственной системы. Вот. И они совершенно не думают о том, что происходит в тюрьмах, что тюрьмы переполнены. Я очень много писала о том, что в обязательном порядке нужно судей московских или каких-либо других водить на экскурсии в российские СИЗО, чтобы они видели, что там происходит. Потому что, несмотря на то, что журналисты обращаются, вот, например, к писателю Московского городского суда Ольге Егоровой, и говорят им о том, что московские тюрьмы переполнены, зачем вы сажаете москвичей, которым можно избирать другие меры наказания, как домашний арест или подписка о невыезде или залог. А Егорова приводит какую-то свою статистику, совершенно не соответствующую, да, правде, реальности, и говорит о том, что нет, мы сажаем только тех, кого мы никак не можем не посадить. То есть, я имею в виду, берем под стражу. И вот поэтому нужно, чтобы судьи пришли в тюрьмы, в СИЗО, и посмотрели, как женщины спят на полу, например, да, посмотрели, что адвокаты не могут зайти к своим подзащитным, потому что не хватает следственных кабинетов, где они общаются со своими подзащитными, потому что тюрьмы переполнены, что женщины и мужчины, которые находятся в СИЗО, без конца пишут заявления на прием к врачу. Врачи, даже если бы они там и были, да, в достаточном количестве, они просто не справляются с приемом этих заключенных. Почему плохо перелимит? Он плох именно этим.
Был ли в новейшей российской истории, может быть, пусть короткий, но какой-то период, когда вам показалось, что ситуация начинает улучшаться? И стало ли хуже, например, там, с очередным сроком Владимира Путина? Или это как было вот со времен ГУЛАГа, так и продолжалось и продолжается по сей день?
Конец 80-х годов, да, еще до перестройки, когда действительно были переполнены СИЗО не так, как сейчас, а гораздо больше. Например, мой отец, писатель Феликс Ветов, в 85-м году сидел в тюрьме «Матросская тишина», и там в камере на 20 человек было 60 человек. И там вообще он болел астмой. Я помню, что он рассказал, что он задыхался, он просто подходил к стене, чтобы дышать, да, потому что ему не хватало воздуха. И мы знаем эту знаменитую фотографию, которую еще публиковал Валерий Абрамкин, известный правозащитник, к докладу, который назывался «Тюрьма ад на земле», когда люди просто сидят друг у друга на головах. Тогда ситуация была ужасная. Но после перестройки тюрьмы были разгружены, была вот эта концепция судебной реформы, принята была реформа пенитенциарной системы. То есть, когда я пришла работать в ОНК, да, и стала посещать тюрьмы, в 2008 году не было такого перелимита. Конечно же, более-менее были нормальные условия, в смысле, вот, не было перенаселенности. Но что касается остальных вот этих родовых пятен, как я их называю, ГУЛАГа, они, конечно же, сохраняются. И чудовищные ситуации в колониях, например, потому что людей там продолжают бить, пытать, да, мы знаем об этом, а в российских СИЗО и в тех же колониях вымогательство, когда у людей вымогают деньги, да, когда родственники пересылают последние деньги, потому что звонит по мобильному телефону, например, из колонии или из СИЗО, сын, муж, говорит о том, что перешли, пожалуйста, деньги, иначе меня здесь убьют или изнасилуют. Это все осталось. Как это изменить? Нужно менять систему. Имеет ли к этому отношение Владимир Путин? Да, конечно, Владимир Путин имеет отношение в том смысле, что и суд, и тюрьму Владимир Путин и его, да, окружение, его власть, и как хотите, назовите, используют как карательную систему. Это ведь никуда не ушло, как элемент репрессий. И тюрьмой пугают. Почему, например, очень многие люди сейчас уезжают из России, люди, которые занимаются политикой, да, гражданские активисты. Всегда причина это то, что их могут посадить в тюрьму, что они боятся российской тюрьмы. Но то же самое было во времена Советского Союза, когда диссиденты, да, уезжали из Советского Союза, потому что они не хотели сидеть.